Слава нашему Господу! Как всегда, когда Бог открывает тайны свои, там хотят проникнуть в это ангелы и одной стороны, и другой. Священное Писание говорит, во что желают проникнуть ангелы. И о чем не просто беспокоятся демоны, потому что нам небезызвестны становятся умыслы сатаны. Сегодня мы будем говорить о семени. Это очень серьезный вопрос. Ну, сегодня интересное такое место Писания, когда-то Бог говорил по отношению, кто кого поддерживает, кто кого ободряет. Потому что это очень серьезный вопрос. Что я имею в виду? Книга пророка Исаии, 41 глава, с 6 стиха. Это как просто начало рассмотрим, для того, чтобы мы определились в некоторых вопросах истины. Священное Писание интересно говорит, что мы сделали для Бога согражданами, святые, свои Богу. Мы сегодня пропели песнопение, некогда чужие, мы теперь друзья, близкими, мы стали кровью Христа. Но дело в том, что Бог говорит, а через своих идолов вы сделались для меня какими? Чужими. Знаете, у Осии такая болезненная, глубокая фраза по этому поводу. «И обручу тебя мне в правде, в верности». Странно. Второй раз? Знаете, что он говорит? Он глубоко хочет заострить внимание народа своего и говорит, бывало ли когда-либо такое, чтобы жена изменяла мужу, блудила с другими, а он бы ее потом к себе принял. И Бог говорит, так вы поступали против меня. Смотрите, как он заостряет внимание. Вот что вы сделали, вероломное ваше взаимоотношение со мною, и я хочу, говорит, вас возвратить. И он говорит, я обручу тебя мне в верности. В верности обручу тебя мне, говорит о том, что народ был неверен Богу. Если мы внимательно коснемся, я не знаю, может быть, во вторник, а может быть, когда-то в следующий раз в воскресенье, путь, который Он открыл нам вновь через завесу, чтобы нам идти новым путем. Если мы поверхностно читаем, ну, идти новым путем, да новым путем, на этом все вопросы. Но нет. Он говорит, который путь Он открыл вновь? Вновь, значит, был путь открыт. Значит, кто-то его закрыл. Теперь, чтобы его открыть, необходимо что-то совершить. Что? Путь, который открыл Он нам вновь, через завесу, которая есть тело Его. Поймите, затоптанный путь, потерянные взаимоотношения, разрушение вопроса верности человека Богу возможно исправить только через жертвоприношение святого тела Сына Божьего и пролитие святой крови. Почему апостол Павел говорит, те, которые вкусили глаголы вечной жизни, стали частью Бога и опять отпали, не их оттолкнули, не путайте, отпали сами, когда они опять, говорит, ругаются Сыну Божьему, не во что ставят жертву завета, кровь Христа, Духа благодати оскорбляют, что-то, говорит, нечто другое нужно, что так встряхнуть? Чем встряхнуть? Священное Писание говорит, во второй раз Иисус Христос явится не для того, чтобы подъять грехи многих, но для ожидающих Его во спасении. Подъять? Серьезное положение. Итак, Исаия 41 глава 6 стиха пишет, «Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату, крепись. Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом кующего на наковальне, говоря о спайке «хороша», и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. А ты, Израиль, раб мой Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». Чье семя? Мое или семя Авраама? Правда разница? Мы сегодня будем говорить о семени. Чье семя мы? Чье семя пребывает в нас? Что мы сделали с этим семенем? Всякое дерево познается по плодам. Или признайте дерево добрым и плоды его добрыми, либо дерево худым и плоды его худые. Всякое дерево познается по плодам. Я такой простой пример приведу, кухонный. Иисус говорил народу Израиля, у них много было волос, побольше, чем у славян на голове. У вас, говорит, на голове все волосы сочтены. Посмотрите на полевые лилии, а их там было много. Это ландыш, чтобы вы знали. Ландыш. Это полевая лилия. Или «лилия полей» в американском переводе. Посмотрите на воронов, их там столько хватало, этих воронов. Конкретные примеры, внимательно, внимательно, говорит, посмотри. Знаете, в той стране, где мы жили, в старые времена чеснок у нас на Кавказе ценился большие деньги, страшные. И в зимний период он ценился дороже мяса в несколько раз. И мы старались его сохранить, потому что нехватка средств. Странное растение, как и все остальные, как только почувствует весну, что делает? Пускает корень вниз и росток вверх, и никогда не ошибается. И чтобы сохранить, мы его и разделяли головку на зубки, чтобы каждый зубок был в своей шелухе. Я подробно почему говорю, чтобы мы поняли одну сущность. Знаете, думая, что мы с таким образом предотвратим его от прорастания. А что такое прорастание? Это просыпание жизни, заложенное в нем, побуждающее его к росту, к изменению внутреннего содержания. Внутренний человек со дня на день обновляется, если... Вот об этом если, об этом семени мы говорим. Вы знаете, нам уже говорили прижигать корни для того, чтобы он не прорастал. Ну, чуть-чуть прижгешь, недельку подержится и опять растет. А потом так хорошо прижгли, смотрим, он уже не растет. А еще посмотрели, он стал гнить. Слушайте, или жизнь убьешь и загниет, или жизнь не убьешь и прорастет. Скажите, за столько времени хождения нашего в Господе нашем, жизнь в нас, она прорастает, она замедленная или она уже убитая? Апостол Павел говорит, судя по времени, вам надлежало быть уже как? Учителями. Да не в смысле того, чтобы кого-то учить, а в смысле того, чтобы разбираться в истинах настолько, чтобы можно было помочь другому, перевязать его сердечные раны, укрепить его и поставить. А ты посмотри, тут жизненный момент, где ты должен показать себя здравомыслящим. А вы, говорит, младенцы. Элементарные вещи истины, которые нужно вам передать. Я не мог с вами говорить, но говорил как с младенцами. Вместо того, чтобы вы были выше неприятностей, вы в них варитесь. До такой степени, что вы готовы друг друга съесть. Мне вспомнился интересный момент, мы потом дальше будем Исаию читать. В старые времена, когда еще телеги, колесницы, кареты, извозчики, кони, ослы. Вот те времена. Так случилось в одном из деревень, наверное. Скорее всего, это деревенька была, может быть, не очень большая. Там пришли евангелисты, проповедовали и довольно-таки здравомыслящие говорили. Можно говорить как люди, как книжники, как фарисеи. А можно говорить так, как Христос. Он говорил не как таковые, а как иначе, как власть, имеющие какую власть? Что за власть? И когда они должны были эту деревню оставить, двигаться в другую, один из помещиков, ну, ему, видать, не очень было прилично в его глаза слушать эту проповедь, и он как-то стороной слушал, чтобы не показать, что такой высокий человек, понимаешь, в своих глазах, а вдруг прислушивается. И он решил их подвести на телегина. Какая там у него была возница, человек, управляющий конями, эти два миссионера, и тот вот он задает ему вопрос, ну расскажите, что вы мне можете рассказать, по дороге пока едем. И вот полилась проповедь Евангелия. Такая простая, простая, такая глубокая, такая сильная, как некогда Бог сказал в книге Деяния. Ты, говорит, пойди на ту дорогу, которая пустынна, помним, да? Вот, видит, евнух едет, что ты читаешь? Да вот читаю, говорит, кто мне разъяснит? Исаия пишет, как овца был безгласен, как агнец пристригущим его, так он не открывает уст своих. О ком это говорится? И я, говорит, начал, или он от этого места начал говорить, и пришел к Иоаннову крещению. У человека прозрение, он говорит, вот вода, что меня препятствует креститься. Хороший вопрос. А что нам будет препятствовать идти в небо? Давайте подумаем. Давайте подумаем. Креститься – это один вопрос. Говорить на иных языках – это другой. Пророчество, видение, откровение, знание Священного Писания – третий. Духовные действия через нас, в нас, к нам, вокруг нас. Четвертый. А вот переселение в небо. Вот серьезнейший вопрос. Вот такая простая речь потекла. И она настолько глубоко зацепила возницу, что они как раз ехали, весенняя распутица была, или как там, или осенняя, уже я не помню точно, что возница, заслушавшись, не заметил, куда коней направил. И они чуть-чуть сошли с колеи. Колея там, знаете, по полколеса воды уже. И начала телегу эту кидать. Поскольку слово глубоко зацепило помещика, то его рвануло. И он так крикнул этого возницу, да куда ж ты гонишь, что ты делаешь, что тот не ожидая такого, как дал по коням, а навстречу мужик на телеге, телега полностью груженная сверхом картошкой. Там такие узкие дороги, что одна телега проезжает. Это нужно аккуратно разъехать. Как она того крикнул. Тот коней в сторону. Кони не удержали телегу. Телега переворачивается, картошка высыпается. Мужик вылетел с этой телеги. Приехали. Эти два миссионера говорят помещику: нам сюда. Он говорит: вы же туда ехали. Они говорят: нам сюда. Езжай. Смотри, говорит, что ты сделал. Зло из тебя вышло. Ты зло сорвал на вознице. Возница зло сорвал на конях и на встречном мужике. Перевернулась телега. Теперь этот придет домой, сорвет зло на жене и на детях. И пойдет зло гулять по земному шару, вышедшее из тебя. Скажите, пожалуйста, мы семя его, или мы семя наше? И дети наши — это семя наше или семя его? Мы сегодня об очень серьезных вещах будем говорить. И будем говорить о нашей жизни, до чего мы достигли. Это очень серьезнейшая тема. Страшно серьезная. И когда они помогли поднять телегу, мужик не ожидал такого перехода. И говорит: вы не переживайте, мужики, картошка не успеет испортиться. Вот там неделька или две, немножко вода сойдет, я, говорит, ее подыму, успею сохранить. Поехали ко мне переночевать. И вот они вымазанные в грязи. Вы знаете, что такое эта грязь? Мне однажды пришлось в вездеходе таком ехать, в трехколесном. И хотел я помочь им эту машину вытолкнуть. Я раз кабину открывать, а шофер говорит: ты куда? У меня сапоги чуть ли не до колена. Сейчас, говорит, я выйду, они, говорит, через верх будут полные грязи. А ты, говорит, в городских туфлях. Ну-ка, говорит, марш в салон машины. Я немножко знаю, что это. Если вы деревенские, вы знаете это лучше. Они вымазанные приехали домой, а мужик остановиться не может. Он говорит: ты знаешь, каких я людей встретил? Он только и говорил об этом. Он и забыл про то несчастье, про ту картошку, про неудачную вот эту историю, про эти все переживания. Он ушел с какой-то жизнью. Что имею, то даю. Поймите, мы можем говорить много о Слове Божьем, но не Божье Слово говорит через нас. Девочка, которая завтра должна была петь в церкви, сегодня была суббота, она позвонила служителю и говорит: мне завтра с папой и мамой петь собрание. Я не хочу завтра быть артисткой, и я огорчила Бога. Мелодия останется, аккорды останутся, слова останутся, папа, мама и она останутся такими же внешними, а внутренними какими? Что имею, то даю. И там, когда, говорит, они покушали, пошло, говорит, такое свидетельство, что стоило перевернуть воз картошки для того, чтобы истина Божья вошла в это родство, в это семейство. Нужно. А что у нас? Какое мы его семя? Скажите, пожалуйста. Какое? И вот он здесь говорит: кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом кующего на наковальне, говоря о спайке: хороша. Укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего. Получается, ради авторитета моего друга, который есть Авраам, исполнивший мою волю, ходящий по воле моей. Авраам, я Бог всемогущий, ходи предо мною. Не озирайся, ну-ка, Бог видит, не видит, семя чей Божьих видит, не видит, не будь лицемером. Значит, если Бог видит, то ты святой, а Бог не видит, то ты на голове ходишь. Не будь лжецом и притворным. Мы как-то с вами разговаривали, молодежь очень прекрасно знает, какие мы взрослые. Если они видят наши два лица, у них криком душа кричит. Они говорят: я не могу быть таким лицемером. Там, где никто не видит человеческий глаз, или определенная группа лиц видит, остальные не видят, у вас одно лицо, а в собрании у вас и дома другое лицо. А мы, говорит, будем такие, какие мы есть всегда и везде. И зачастую взрослые срываются: а, смотри, какая внешность! Зачастую это крик души, возмущенная духовным безобразием духовных артистов. Я не оправдываю, я называю вещи своими именами. Крик души, крик души. Слушайте, он говорит: семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли, призвал от края ее, сказал тебе: ты мой раб, я избрал тебя, и не отвергну тебя, не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Но он говорит, что все-таки ты семя Авраама, друга моего. Иисус Христос говорит интересную фразу. «Я не называю вас рабами. Раб не знает воли Господина. Я называю вас друзьями, потому что открыл вам все». Скажите, пожалуйста, только не общей фразой, кто мы для Иисуса? Кто мы? Когда к Нему должны были приступить женщины, ухватиться, или женщина, неважно, это уже детали, после воскресения Он сказал, не прикасайся ко мне, но пойди к братьям моим дальше и скажи им, я, то есть Иисус, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему. Знаете, что Он сказал? Я ваш брат, и вы мои братья и сестры. Послушайте, можно быть братьями и сестрами. Священное Писание говорит, мы дети, но еще не открылось, что будем. Он дал нам власть не только называться, но и быть. Разница между называться и быть – это серьезная вещь, правда? Называться быть верным – верною, и быть верным – верною – это разные вещи. Называться святым и быть святым – разные вещи. Стараться жить свято и ходить в святости, и думать, какими быть в святой жизни и благочестии – это разные вещи. Это разные вещи. Теперь разбираем такой момент. Исаия пишет, 61 глава, с 1 по 9 стих. Мы прочитаем пару в начале и 9, чтобы нам немножко сократить время. Исаия 61 глава. «Дух Господа Бога на мне» – это тот текст, который Иисус Христос прочитал, когда Он зашел в синагогу, Ему подали книгу пророка Исаии. И Он нашел именно это место. В отличие от этого места, сейчас, которое мы будем читать у нас в русском тексте, вот здесь у Исаии не хватает слепым прозрения, но в подлиннике оно есть. А вот эта фраза, что слепым прозрение, существует в Луки 4:18. Тот же самый текст, только он раскрывает еще одну глубину. Потому что об этом вопросе он глубоко говорит в книге Откровения сам персонально. «Советую тебе купить у меня глазную мазь, чтобы помазать глаза, чтобы тебе видеть». Глазная мазь. Итак, 61 с 1 стиха Исаия. «Дух Господа Бога на мне». Очень похоже, что у нас будет еще продолжение преосвящение Духа, потому что это настолько глубокий вопрос. Дух Бога на мне. Или один Дух на нас, или другой. По-другому быть не может. Заметьте этот вопрос. Или Дух благочестия, или Дух любодеяния, блудодеяния. Или одно, или другое. По-другому не бывает. Не бывает. Дух Господа Бога на мне. Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим. Интересно то, что он заостряет внимание, Павел пишет по этому поводу, как же ты, уча другого, не учишь себя самого, проповедуя, не крась, крадешь, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Вы можете понять, о чем речь? Позвольте, я по-другому скажу. Человек, находящийся в блудах и изменах, увещевает другого, говорит, дети, вы должны сохранять себя в чистоте и святости. Отец детям своим говорит, будучи таковой. Мать своим детям говорит, будучи таковая. Проповедующий говорит народу, будучи сам таково. Это семя его, да? Семя Христа? Семя Отца? Это такое семя? Мы говорим о семени. Семя его пребывает в нас. Пребывает ли? Чьим семенем стали мы? Дальше. «Послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное, день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». Скажите, пожалуйста, мы с вами как-то в прошлый раз разбирали, не помню, какой вопрос темы, но там место Писания, когда Петр говорит Симону Волхву, «Тот принес деньги, дайте мне власть, чтобы на кого я положу руки, принял Духа Святого». Он говорит, «Серебро твое да будет тебе в погибель». Куда? В погибель. Ты идешь в погибель, и серебро твое туда же идет, в погибель. Причина. Ты подумал, дар Божий получить за деньги. Дар Божий, заметь. Вижу тебя в узах неправды, исполненного горькой желчи. Позвольте, сколько лет должно быть проповедовано пленным освобождение, чтобы пленные вышли на свободу, только честно? Сколько лет? Послушайте, вот тюрьма. В тюрьме внутренняя тюрьма. Вокруг колючая изгородь. В несколько рядов. Страшные запоры, страшные замки. Охрана. И вдруг открываются двери за дверями. Двери за дверями. И стоит власть имущий. И называет тебя или меня по имени. И говорит, ты пожизненно заключенный. Статья твоя. И называет твои конкретные грехи и беззакония. Потому что встреча Христа с самарянкой у колодца в Самарии, она говорит интересную фразу. «Пойдите посмотрите того человека, который сказал мне, что я посаженная на небесах». Да? «А что мне все прощено». Да? Она сказала, который сказал мне все, что я сделала. Знаете, что она сказала? Он назвал мне все мои грехи, все мои беззакония в открытую. Вот так. И когда я решила прикрыть свое положение и обмануть, и сказала, она говорит, нет, я не так сделала. Я сказала, говорит, у меня нету мужа, потому что я знаю внутренность моя, мои взаимоотношения, кто я такая. И то положение, на каком уровне мы находимся, это, может быть, люди считают, что это нормально. Но я знаю цену этому положению. Я называю вещи своими именами. Скажите, сколько из нас называют вещи своими именами и положение, в котором мы находимся, своими именами? Сколько семей на сегодняшний день, сидящие муж и жена рядом, говорят о том, что мы идем в погибель? Сколько? Вы знаете, мне приходилось слышать, подростков ни одного уже, и я лично очень благодарен Богу за то, что у подростков совершенно другое сердце, не такое, как у взрослых. Абсолютно. Хотя, на наш взгляд, они более грешат. Кто-то говорит, ты видишь меня извне, но ты не знаешь моего сердца. Пойми, внутри я настолько исполнен греха и беззакония, что я как пофревею иду в ад. Это, говорит, подростки, возраст 12-13 лет. Я посмотрел, говорю, ты говоришь правду. Я говорю, я знаю. Она сказала, вот человек, который сказал мне все, что я сделала. Вот теперь можно разговаривать с этим человеком. Послушайте, сколько лет нам надо проповедовать, чтобы мы согласились о своем духовном состоянии и вышли? Ведь мы не можем выйти из той тюрьмы, в которой находимся, в узах греха своего он содержится, говорит Священное Писание. Где? В узах греха своего он содержится. Его, твой любимый грех, создал вокруг тебя такую обстановку, из которой ты не хочешь выйти, и он тебе помогает там находиться. Так какое же мы тогда семя? Его? Дальше. Он говорит, Дух Господа Бога на мне, он помазал меня проповедовать, чтобы ты... И вот представьте себе картину, выходи на свободу. А человек сидит и говорит, а мне здесь нравится. Я привык. Мне здесь нравится. Священное Писание говорит, как вы можете делать доброе, привыкши делать злое? Мы говорим о семени. Дальше. 9 стих, смотрите, что он говорит. «Когда мы позволим Ему выпустить нас на свободу, что произошло во внутренности нашей изменения, происходит еще одна интересная деталь». 9 стих. «И будет известно между народами семя их». Кого их? Тех, которые были там внутри и вышли на свободу. Теперь семя их. Потому что он сказал, когда дети ваши спросят вас, что это за служение, что это за праздник, то вы скажете, рабами мы были у фараона, но Бог рукою крепкой вывел нас. Вывел? Это интересный вопрос. Выйти одно, а еще не вынести в себе это греха и беззаконие другое. Дальше. «И будет известно между народами семя их, и потомство их среди племен. Всевидящие их познают, что они семя, благословенное Господом». Да, Бог благословил их семя. Но заметьте, здесь сказано, они их семя. Скажите, чье семя мы? Исайя 65:23 уже пишет по-другому. В 17 стихе 65 главы он пишет так. «Ибо вот я творю новое небо, новую землю, и прежнее уже не будет воспоминаемы и не придут на сердце». И 23. не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе. Да, понимаем, да? На горе. Дальше. Ибо будут семенем благословенным от Господа. Здесь уже по-другому звучит. Он говорит о том, что теперь вы уже будете семенем Божьим, еще и благословенным. Ибо будут семенем благословенным от Господа и потомков их с ними. Я хотел бы заострить наше внимание и еще раз задать вопрос, чье мы семя? Чтобы мы хорошо-хорошо подумали и поняли. Читаем первая книга царств взаимоотношения Иоаннафана и Давида, когда выяснился вопрос, что Саул гоняться будет за Давидом, что Саул действительно собирается убить. Это первое царство, 20 глава. И был момент, когда Давид говорил об этом этому Иоаннафану, а Иоаннафан говорил, что это не так. И потом Давид говорит, знаешь что, вот я отпрошусь у тебя, меня не будет на празднике, на котором должно мне быть, мое место будет пусто. И когда твой отец спросит тебя обо мне, то по этим вопросам и по реакции отца ты сразу поймешь, какая у него цель по отношению ко мне. То есть человек не сможет спрятаться, он раскроет свою сущность, своей внутренней натуры. Вспоминаем, и там описывается момент, Саул один раз подождал, ну, может быть, не очистился, может, не подготовился, второй день его нету, на какой-то день спрашивает, а где Давид? Он говорит, у меня отпросился в свое родство пойти, потому что вот, ух, и ты против меня, ты сговорился с сыном Есеевым, это ты знаешь. Иоаннафан начинает убеждать, Саул хватает копье, да? И понял Иоаннафан, что то, что говорил Давид, теперь правда. Позвольте, давайте мы со стороны посмотрим на эту картину. Посмотрим не в тот момент, когда это случилось, и, наконец, прозрение случилось у Иоаннафана, хорошо? Давайте назад уйдем по времени. Когда Давид уже почувствовал, заметил, но еще не торопился уходить с этого дома. Давид здесь почувствовал точно, но еще подождал. Потом события уже пошли такие, что пришлось Давиду уйти. Давид говорит Иоаннафану, дело обстоит вот так, тот говорит, не может этого быть. Что ты говоришь, не может быть этого. Ну тогда ты сам это увидишь, на, смотри. Скажите, пожалуйста, когда мы прозреним? Какой мазью наши глаза помазать, чтобы мы увидели наше духовное состояние? Скажите, пожалуйста, что такое сделать для нас с вами, чтобы мы... Ну, встряхнулись и сказали, «Господи Боже, да ты посмотри, что творится! Если сейчас приходишь, то я как пов ревею, без светофоров и стопов прямым ходом иду в преисподнюю». «Что ты говоришь? Мы же верующие люди». А он говорит, «Смотрите, не обманите себя, не говорите, вот это место, вот храм, храм, вот жертвенник, жертвенник, вот это все здесь находится». Он говорит, «Это не основание, это основанием не является». Когда был момент, помните, случилось так, что было поражение, Иисус Навин вел, там было заклятое, там привели в порядок свою жизнь, изменили свою жизнь и хождение вообще весь народ, а потом выявилось заклятое, конкретное, последнее и яркой формы, которое было ужасающее. Нужно было этого человека побить камнями и все что, и его, и детей его, родство его близкое сжечь огнем. По-другому не получается. Но приходит день, когда в одни Илия, сыновья Офни и Финес, и был момент, когда воевали против филистимлян, и поражение было, и задали вопрос, а почему, говорит, поражение было? Ковчега нету, давайте сюда ковчег. Принесли ковчег, ну и дальше что? Кричали. Вы представьте, это сейчас писятничество, которое вот сейчас на собрание собралось, и вот такая помазанная проповедь, как ковчег, пришла сюда, как загорланили, так далее, ходуном здесь все стало ходить. Ух, какая молитва, аллилуйя! Вы тоже такого мнения? Я не против молитв, не путайте, пожалуйста. Я не против возвышенных молитв, не путайте, пожалуйста. Но здесь кричал не дух, а эмоции. Здесь душа даже не кричала, здесь плоть кричала. Там стонала земля от вопля, аж до филистимлян дошел это вопль такой воинственный. Они в панику пришли, говорят, что случилось в стане Израиля, быстренько туда соглядатаев, разведчиков, как хотите называйте. Те быстренько приходят, что за причина? Возвращаются и сообщают, ковчег пришел, никогда такого не было. Их Бог вместе с ковчегом пришел туда. Ну, все же окружающие народы видели, что так недавно Иисус Навин, этот ковчег, только двинулся, как только ноги священнослужителей с ковчегом на плечах встали в Иордан, Иордан остановился. Вспоминаем? Ух, ковчег! Не путайте. Для того, чтобы ковчег двинулся, и чтобы Иордан остановился, там был назначен день освящения. Там было конкретно сказано. Завтрашний день Бог среди вас, народ Божий, будет совершать чудеса. Потому осветитесь. Оказывается, для того, чтобы ковчег пошел, Иордан остановился, чтобы вы прошли по суху, для того, чтобы вы принесли камни и положили на дно в центре Иордана, 12 камней, там пирамидой такой выложили, не в смысле пирамидой, как горой, или как сказать, а камни, которые внутри Иордана, вы бы вытащили на берег и положили бы там, и когда вас спросят, а зачем вот такое нагромождение камней, чтобы вы сказали, камни, взятые с берега, лежат в середине Иордана, а камни, лежащие в середине Иордана, лежат теперь вот здесь, это чтобы вы знали, что мы по суху прошли. А почему вы прошли по суху? Ковчег зашел? Нет, не ковчег зашел. Сначала зашло освящение. Престол, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. А не ковчег, не храм, не стаж писятнический. Не сколько лет мы пообещали добрую совесть и ее потоптали. Но не то, что мы говорим, Господи, Господи, говорит, в устах этого народа, говорит, я близок. Они, говорит, языком говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Так тонко и деликатно не подкопаешься. Это серьезнейшие вещи. И вот тут взаимоотношения Йонафан Давид. Смотрите 42 стих, что говорится, 1 Царств, 20 глава. И сказал Йонафан Давиду, иди с миром. То есть они согласились, что Давид уйдет, Йонафан останется. А чего, собственно говоря, и Йонафан остался, это уже другой разговор, хотя не очень маловажный, потому что в свое время рожденный слепым получил прозрение, и он стал в защиту истины, но не в защиту папы и мамы. Помните, вызвали родителей слепого рожденного и говорят, это ваш сын? Он говорит, да, наш. А как он стал зрячим? А он говорит, в совершенных летах, самого спрашивайте, пускай сам отвечает. А почему так сказали, чтобы не быть отлученными от синагоги? Причина. Видать, похоронный инчуринс был хороший, страховка там была такая. С честью похоронят, глядишь. Кому оно нужно, это 100 лет? Скажите. Или чтобы не быть отлученными от синагоги. От какой? Это их синагога. Их синагога. И когда стал защищать истину, этот слепорожденный, его выгнали из синагоги. Ну и дальше что? Иисус, узнав, что его выгнали, нашел его. И говорит, а веруешь ли ты в Сына Божьего? А кто, говорит, это он? И говорит, он с тобой, и видел ты его. Да, тот сразу вспомнил. У слепых очень сильная слуховая память. Потому что у них глаз нет. У них очень сильная осязательная память. Они могут осязать, ощупать. И они могут восстановить точно, ощупав лицо человека, запомнить, кто он. И потом в следующий раз ощупают опять твое лицо и скажут, я знаю это лицо. Черты лица. Пальцами прощупать. Знаю. Послушайте. Вот тут Йонафан мог спокойно уйти с Давидом, но воздержался. Я сегодня не касаюсь этого вопроса. И сказал Йонафан Давиду, иди с миром. А в чем клялись мы оба именем Господа, говоря, Господь да будет между мной и между тобой, между семенем моим, семенем твоим, то да будет навеки. Заметьте внимание, положите себе. Они говорят о своем семени. Тот о своем, а тот о своем. А Бог будет говорить о своем семени. Чтобы было понятно. Берем такой пример. Иисус говорит об этом Никодиму. Иоанн пишет, что сказал Иоанн Креститель в адрес Иисуса. Что, говорит, он видел, слышал, о том говорит, и никто свидетельство его не принимает. А когда Иисус разговаривал с Никодимом, он говорит, мы, Иисус говорит свой адрес и еще кого-то, мы говорим о том, что видели и слышали, а вы, Никодим и тебе подобные, хотя это был тайный ученик, Священное Писание говорит, из опасения от иудеев, тайный, ночью приходивший ученик, не участвующий в деле и совете их. Иисус говорит, мы говорим о том, что видели и слышали, а вы, Никодим и тебе подобные, вы свидетельства нашего не принимаете, хотя вы не состоите в совете их. Интересно, у них свое семя, Никодим, у вас ваше семя, а я Иисус, я Христос, я Сын Божий, а у нас наше семя. А кто мы? Чьи мы? Кому принадлежим мы? А с чего это можно увидеть. По плодам их узнаете их. По плодам нашим узнаете нас. По плодам своим узнай, увидь себя. Каждый испытывает себя. Верили вы? Верили ты? И каждый гайда испытывает свое дело и будет иметь похвалу сам в себе. Семя. Так чье мы семя? Дело в том, что практика жизни, человеческих взаимоотношений, показывает парадокс, невероятнейшую правду, отрицательную. И когда родители приводят ко взаимоотношениям, в порядок взаимоотношения кого-то с кем-то внутри детей, внутри семьи, знаете, что говорят зачастую? «Но это же твой родненький братик, это же твоя родненькая сестричка», но нигде не говорят о вопросе того, что вы дети Божьи. Если в церкви, к стыду нашему, кто-то из нас хочет познакомить своих родных и близких, приехавших сдалека или откуда-то, то преподносит их в знакомство не как детей Божьих, а как своих родных по плоти. И такое говорим в адрес своих плотских родственников, что, ну, хорошо, если еще, и то это ненормально, уровень родственной крови своей ставим в уровень крови Христа. Вы никогда такого не замечали? Никогда. Восхваляем свое родство и говорим, мы дважды родственники, вы представляете? Я говорю, как, что вы имеете в виду? И по духу, и по плоти. Я говорю, я вас понял. Для вас ваше плотское родство выше родства духовного. И будет такой узкий момент времени, где вы продадите ваше духовное родство. Иисус сказал, кто оставит отца, мать, родителей, детей. Вспоминаете? Ради меня. Только, пожалуйста, не нужно путать, иначе сейчас мы в отрицательные стороны вообще залезем куда-то. Как зачастую ставится вопрос чистоты, святости, честности, справедливости, и мы ради устроения семьи, но не ради устроения взаимоотношений с Богом, идем на многие сделки. Мы разбираем вопрос, что мы семя. Какое семя в нас пребывает? Книга Бытия, 3 глава. Когда произошла история беды, по-другому не назовешь, грехопадение Адама с Евой, вкушение запретного плода, и потом уже приговор Бога, или Бог называет вещи своими именами. Адам, ты можешь говорить, что вот жена, которую я тебе дал, она ела, потом ты ел, я это все понимаю, но за то, что ты послушался слов жены твоей, за это проклято из-за тебя, а не из-за твоей жены. Из-за тебя проклята земля. Ева говорит, змей меня обхитрил, вот меня прельстил, там что хочешь называй. Он хитрее, мудрее всех животных, ведь ты же такого же создал. Так не вытекает, но почти без малого, так? Хотя Адам говорил, жена, которую ты мне дал. Вот змей, вот видишь, какой вот он. Он говорит, ну, Ева, ну, а за твои вопросы, твое то, что ты получишь, ты будешь его нести. Кстати, один из вопросов, пожалуйста, чтобы мы не путали. Я как-то задумался, думаю, вот это да, никогда не задумался об этой тонкости. Часто мы думаем, что Бог с нами будет судиться, если мы будем неправильно поступать. Да ничего подобного. Мы оставляем Бога, уходим в сторону, а потом просто над нами глумится дьявол и расплачиваемся за свое взаимоотношение с сатаной. Больше ничего. Больше ничего. И здесь смотрите, что он говорит, 15 стих. «И вражду положу между тобой и между женою». Дальше. «Между семенем твоим и между семенем ее». Семя твое – это змей. А змей ли он говорил? О том, который ползает? Или о змее, который использовал змея, который ходил на ногах? Как на ногах? Дело в том, что Бог сказал, за это будешь ходить на чреве. Значит, до этого змей ходил на ногах, да, нет? Ну, так вы понимаете русский язык, или как? Как у вас в Библиях написано? И сказал Господь, Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами, пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем. А если змей ходил на чреве своем, то он мог сказать, а я и ходил на чреве своем. Мы понимаем разницу? Раз будешь ходить, значит ты на чреве, значит ты на чреве не ходил, значит у тебя ноги были. А теперь будешь ходить на чреве твоем. Так я сейчас хочу заострить вопрос, который для меня был заострен. Здесь написано, и вражду положу между тобой и между женой, между семенем твоим и между семенем ее. Так здесь говорится о семени твоем, о змеенышах. Мы так понимаем? что вообще все змеи, ползающие на земном шаре, они всегда будут жалить в пятку. Вы думаете об этом разговор? Нет. Дальше. Оно будет поражать тебя в голову, ты будешь жалить его в пяту. В подлиннике вот этот текст звучит по-другому. Оно, семя жены, поразит, не поражать будет, а поразит тебя в голову. Поражать — это постоянно и до конца не добить, постоянно и до конца не убить, постоянно и точку не поставить. И это будет продолжаться, и конца, и края нету. В подлиннике написано «паразит». В данном случае, если вы внимательно будете исследовать это место Священного Писания и ему соответственно по всему Священному Писанию, вы обнаружите, что здесь говорится о семени, которое есть Христос. Семя, которое есть Христос, только то семя поразит змея в голову. Если семени, которое есть Христос, не существует в человеке или не в полноте дана ему свобода, никогда не сможет поразить змея в голову или грех поразить в голову. Это мы наперед забегаем. Христос сказал: «Сия кровь моя, проливаемая во что? В попытку оставления». Ничего подобного. В исцеление от укуса не... Ну, а дальше опять будет кусать дальше. Он говорит, в оставление греха, заметьте, законченное действие. Когда-то же должно произойти законченное действие. Отсюда ответ. Только тогда, когда семя Его пребывает в нас. Читаем записанное место Писания. Послание Иоанна. Первое послание Иоанна, 3 глава. Здесь написано так. 8-9 стих читаем. А внимание будем обращать на 9. Первое послание Иоанна, 3 глава, 8-9. Кто делает грех, тот... Ну, так получилось, ну, согрешил, ну, не устоял, но так написано. А что? Кто делает грех, тот от дьявола. Так от дьявола или нет? Мы боимся эту правду так конкретно называть. Иоанн не боится, он называет эту вещь своими именами. Он дальше говорит, смотрите, чтобы вас кто не обольстил. То есть называйте вещи своими именами. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. И для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Что сделать, скажите? Разрушить. А что такое разрушить, скажите, пожалуйста? Это чтобы они потом восстановились? В старые времена, когда Бог повелевал разрушать какие-то города, или даже средневековые войны, безбожные государства уничтожали друг друга. Знаете, что они сделали? Они первое разрушали город, не оставляя камня на камне. Дальше они сжигали до такой степени, чтобы камни превратились в известь. То есть, чтобы твердость у камня была потеряна. И если у него конфигурация камня, то ты его не сможешь использовать в строительстве. Ты его используешь, а он тебя рассыпается, потому что обожженные камни. Дальше. Все дерева срубались для того, чтобы нарушить экологию земли, для того, чтобы тень деревьев уничтожила зелень под ними, для того, чтобы плодородный слой земли выгнать ветром, для того, чтобы дать право пескам наступать на эту территорию, для того, чтобы здесь теперь не было дождя, нету испарения, нету дождя. И на этом конец, пустыня. Мало того, лучшие участки земли забросать каменьями. Это еще не все. Потом взять соль и засыпать. Это уже конец. Чтобы привести этот участок в порядок, подумайте, что нужно сделать. Попробуй соль вытащить из земли. Ну, камни еще ладно. Обожженные можно выбросить, это еще понятно. Ну, деревья еще можно насадить. Но это время для восстановления. Если Бог не совершит чудо, изменения никогда не произойдет. Это глобальная катастрофа этого участка. Теперь, здесь говорится, для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. До какой степени разрушить? Чтобы никогда попытка дьявола не увенчалась даже попыткой, чтобы ему даже желание отбить всевозможное приходить на эту территорию и терроризировать. Я пример вам такой приведу. Зачастую приходится с народом Божьим, когда перевязываются сердечные раны, и на будущее предупредить. Очень простой такой подростковый пример. Если, к примеру, мы договорились о том, чтобы в следующий день и следующие дни жизни нашей, каждый день, каждый час, 9, 10, 11, 12 и так дальше, утра, дня, заводить часы для того, чтобы услышать звонок, цель звонка – вознести молитву благодарности Господу. Очень короткую. И когда вы услышите звонок, то вы перейдете часы на следующий час. А чего звонок зазвенел? Чтобы прославить Бога. А теперь вместо звонка говорим, используйте. Если дьявол приносит вам любое негодное чувство, любую негодную мысль, любое негодное желание, любое негодное напоминание с целью осквернения вашей внутренности, используйте это напоминание как звонок часов, пришедший для того, чтобы напомнить вам, пришло время прославить Бога. И прославьте Сына Божьего, как Бога, пришедшего во плоти, умершего за ваш грех, воскресшего за для вашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о вас. Получится ужаливание дьявола, напоминание к славе Бога. Если вы, говорим, этим будете постоянно заниматься, дьявол не выдерживает, когда исповедуется имя Сына Божьего, пришедшего во плоти. Он становится вынужденным служителем Бога. Это никогда не будет. Он поменяет тактику. Поймите, это таинство описывается во взаимоотношении Руфь Наиминь. Когда Наиминь похоронила мужа, похоронила своих двух сыновей, услышала, что Бог посетил землю Израиля, и там обилие хлеба, она говорит невесткам, дочерям, я ухожу назад, а вы идите в ваши родительские дома, они стали плакать, и вот она переубедила Орфу. Орфа, одна из невесток, развернулась, заплакала, распрощались, ушла. В принципе, она, Орфа, скорее хотела распрощаться. Скорее выплакаться и как можно быстрее уйти, потому что ее сердце уже все было там сзади. Дальше. А теперь стала уговаривать Руфь. И вдруг Руфь заявляет твердое заявление. Помните? Не убеждай меня, где ты умрешь, там я буду погребена, то есть рядом с тобою. Твой Бог будет моим Богом, твой народ будет моим народом. То есть горести, радости, переживания, что ты будешь нести, я буду нести. Ты понимаешь, что мой народ – это народ Израиля? Там говорится интересная фраза. Наимень, увидя, что Руфь, оставалась твердой, перестала ее убеждать, отговаривать, переубеждать. Поймите, когда дьявол видит, у нас во внутренности не твердость, Священное Писание говорит, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Дьявол прекрасно видит, что у нас раздвоенность, у нас лицемерие, у нас игра. Мы говорим, что мы против греха воюем. А он своим бесом говорит, ты внимательно смотрите, что там во внутренности творится. Эта душа воюет с грехами, а эти грехи любит больше, чем самих себя. Заметьте. Твердость. Разрушение. Бог делает такое разрушение, если только мы позволим. Здесь написано, что для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола, так, чтобы не хотелось ему восстанавливать. Один из моментов разрушения дел дьявола, Иисус когда обращался к демону и выгнал его из человека, и говорит, впредь не входи в него. Помним? У четырех евангелистов описывается этот момент. Выйди и впредь не входи. Послушайте, это такая броня, это он сказал свое слово. Быстрее земля и небо пройдет, нежели слово, исшедшее из его уст, изменится. Щит и ограждение – истина его. Кто бы не хотел вот за такой истинной стеной стоять? Вот так вот он взял и поставил. Вот так вот посмотрел на этих демонов всех. Чтобы впредь к этой семье ни один из вас не прикасался. Ну-ка давайте рассуждать. К мужу, к жене, к отцу, к матери, к детям, родителям, чтобы не прикасался. Послушайте, он пришел и разрушил. Мы сегодня коснемся вопроса. Коснемся. А как, сейчас мы сюда вернемся. А как мы понимаем вот это местописание, тут же 1 Иоанна, 5 глава, 18 стих, 19, 20. 1 Иоанна, 5 глава. 18, 19, 20. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но рожденный от Бога что делает? Хранит себя. Дальше. И лукавый не прикасается к нему. Мы сейчас только что говорили. Не прикасайся. А чего будет он не прикасаться? По одной причине. Если мы храним себя, А если мы не храним себя? Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Рожденный от Бога хранит себя, лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Оказывается, свет и разум дал. А куда свет исчезает, и свет, который в нас, оказывается, тьма? А куда разум исчезает? Мы имеем ум Христов, а вдруг у нас, говорит, поврежденные умы, уклонившись от простоты во Христе Иисусе. А как это разрушение дел дьявола? Возвращаемся назад. 1 Иоанна 3 глава 8-9 стих. «Для сего явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Теперь, пожалуйста, внимание как можно больше, чем до сих пор оно у нас когда-либо было. Потому что, еще раз, всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Почему не делает греха? Ответ. Потому что семя Его пребывает в нем. До какой степени? Уточнение пошло еще глубже. И он не может грешить. Вы знаете, что такое «не может»? Я сейчас остановлюсь здесь. Так случилось, что когда приезжала не одна бесовская сатанинская музыкальная группа, что они вытворяли там на сцене, это был ужас. Но что они вытворяли после сцены, вот то ад, сама преисподняя. И после этого концерта на повал к ним, на поклон к ним шла молодежь, чтобы пообщаться за пределами сцены. Любой формы общения. Любой. И чтобы туда пройти, то у них сотрудница ихняя, колдунья, она давала визитки. Стояла большая очередь молодежи. Об этом очень сильно рассказывает Джеймс Вагерт. И каждая подходила и говорила: «Я хочу с ними быть в сексе». И давали визитку. Я нашла. И подошла дочь верующих родителей. Минутку. Не члены церкви, я не об этом. Дети святые. Мы когда-то коснемся. Не потому, что у папы с мамой вывеска на лбу «член церкви», проповедник, служитель. Но не та причина. Освящаются кем? Христом. Это такой вопрос, что мы однажды с вами будем рассуждать эту тему. Я не знаю, что мы потом будем делать после нее. Но я знаю, что мы должны делать, покаяться. И когда эта девочка подошла, девушка, вместе со своими подружками, подружкам уже дали визитки, колдунья на нее посмотрела, она говорит: «Я визитку хочу». Она говорит: «А тебе нельзя». «Как нельзя? Моим подружкам можно, а мне нельзя? Скольким ты уже дала впереди?» Всем давались эти визитки. Она говорит: «Им можно, а тебе нельзя, отойди в сторону». «Почему?» «Потому что, я раз не помню, как она интересно выразилась, я вижу над тобою покровительство, запрещающее мне выдать эту визитку тебе. Потому что у тебя верующий родитель». Она говорит: «Я отрекаюсь от этого! От того, что они верующие, я не желаю, дай мне!» Она говорит: «А я не имею права дать тебе, убирайся отсюда». Я не понял. Что это за помазание у этих родителей? У обоих. Что дети грешить не могут. Мы читаем здесь. «Потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить». Не хочет или не может? Я не разбираю, захотелось или не появились чувства. Я не это, пожалуйста. Я разбираю вопрос. Помните, мы с вами разбирали? Плотские помышления Богу не покоряются, да и не могут. То есть форма звучит так. Сколько бы ни хотели, сколько бы ни старались, сколько бы ни напрягали себя, не покорятся. Потому что это иное естество. Волка сколько ни корми, смотрит в лес. Здесь не надо дрессировать волка. Его нужно уничтожить и заменить на овцу. А овца предстригущим безгласно, как агнец, не открывающий уст своих. Потерять старую натуру – это значит ее взять. Интересно то, что Иисус камень не разбивает, не размягчает. Нигде я не нашел места Писания, чтобы он взял и каменное сердце в разбавители положил, и оно стало бы мягкое-мягкое платяное. Я знаю другое место Писания, где он говорит: «Возьму из них сердце каменное и дам им сердце платяное». Если не произошел этот процесс изымания из нас каменного сердца и вкладывания в нас платяного сердца, все это игра в религию. Рассуждайте. Мы можем сказать так: но у нас был момент. Я помню этот день, когда он взял из моей груди каменное сердце и дал мне платяное. Да и аминь. Бог так и сказал: никто, сотворивший чудо именем моим, вскоре не может злословить меня. Но если мы с тобой говорим, что у нас этот процесс был, и у нас произошло это изменение, каменное было взято, а платяное было дано, и сотворилось чудо именем его, и мы не могли грешить, мы не могли хулить его имя, а теперь стали, тогда давай будем честными, что мы отступники. Мы дети, но отступники. Мы отступники, но все-таки дети. А тогда чего мы медлим до сегодняшнего дня? Скажите, пожалуйста. Тогда это тоже игра. Игра в прошедшее время. Как это называется? Ну вот помнишь, он же взял у меня каменное сердце. Если я скажу праведнику, что он праведник, и он понадеется на ту праведность, которая у него была. По-русски называется на стаж праведности. И соделает теперь... Потому что уже прошло время, и дальше что? Здесь вопрос не времени, здесь вопрос от того, что в него вошла закваска, заквасила настолько, что жизнь убилась, как в этом чесноке, жизнь убилась, потому он и загнил. А если не убьешь жизнь, он прорастет. Или одно, или другое. Еще раз читаем этот стих. Идем дальше. «Всякий, рожденный от Бога». В чем заключается сущность рождения и когда? Не делает греха. Иисус говорит: скоро не может меня злословить. Я у него взял сердце каменное и дал ему платяное. Произошло чудо, творение, новая тварь. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя, вот Бог, его семя Христос, пребывает в нем, в тебе и во мне. Пребывает. Написано, мы придем, и, вернее, я приду и вечерю сотворю, это не пребывать. Мы придем и обитель сотворим, и пребудем. Вот оно что, пребывает постоянно, но не периодически. Потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Скажите, пожалуйста, сколько из нас во грехах? Притом неоднократных. Только честно. Честная пятидесятническая со стажем. Честная пятидесятническая с говорением на иных языках. Сколько из нас во грехах? Но я же борюсь! Я не спрашиваю. И Бог не спрашивает, боремся мы с грехом или не боремся. Он спрашивает, победа закончена? Битва закончена? Или эта двойка у тебя с первого класса уже по десятый, а ты, может, уже 20 лет член церкви, значит, уже 20 класс, а может быть, ты уже 30 лет, у тебя уже 30 класс, у тебя проблемы эти закончены, да или нет? В этих вопросах у тебя одежда белая, или, ну, ты знаешь, Господи, чего не бывает, мы все люди. Не крути, не надо такие вещи делать, не надо, не делай. Послушайте, 1 Иоанна, 5 глава. Дело в том, что как-то мы с вами рассуждали, что мы сейчас евреев прочитаем. Здесь написано так у евреев, 11 глава, 5 стих. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его». Причина. «Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Теперь мы об этом свидетельстве читаем. Первое послание, Иоанна, 5 глава, 10 по 12 стих. 1 Иоанна, 5 глава, 10 по 12. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом». Не член церкви имеет свидетельство, не путайте. Не говорящий на иных языках, не путайте. Павел говорит: если я говорю языками человеческими и ангельскими, любви не имею. Могу передвигать горы, чудеса творить, любви не имею. Могу иметь знание и познание все тайны. Могу говорить языками человеческими и ангельскими. Результат – ноль. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство о себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Дальше. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. Вопрос. Где даровал? Она в небе? Это про тот период времени говорится. Или она на земле? Про этот период времени. Где? Где? Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. А теперь ответ. Смотрите. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Если мы с тобой говорим, что мы имеем Сына Божьего в себе, в таком случае у нас не будет повтора греха. Если у нас имеются повторы греха, у нас нету Сына Божьего. Свидетельства жизни вечной у нас нету. Приходит Христос забирать церковь, и мы остаемся. Запомним вот эти два места Писания, их еще раз читаем. 1 Иоанна, 3 глава, 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем». Семя и жизнь вечная – это одно и то же, это не два разных вопроса. «Потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». А здесь пишет свидетельство это, имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Скажите, пожалуйста, а где мы? В каком положении мы находимся? Следующий момент, у нас еще немножко время позволяет. Первое послание Коринфянам, 15 глава, стихи 47 по 50. Знаете, что здесь написано? 1 Коринфянам, 15 глава, 47-50. Первый человек из земли перстный. Второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы перстные. Каков небесный, таковы небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить образ небесного. Но скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, тление они наследуют, нетление. Скажите, мы носим образ небесного. На перстного мы похожи. Мне приходилось видеть интересный момент. Я раньше, когда был подростком, так задумался. Интересно, думаю, вот мальчишки похожи на отца. Ну, черты лица, понятно, родились. А походка? Наверное, вот они привыкли вот видеть, как их не папа ходит и потому. Да ничего подобного, вы знаете, это внутренняя, это генетика. И мне пришлось видеть одного человека, который очень много лет провел в командировке. Его сын родился, отец поехал на несколько лет, 7 лет, кажется, или 5 лет. И я смотрю, это уже возмужавший такой, так движется. Я посмотрел, думаю, ты посмотри, походка одинаковая. А отца еще до сих пор нету, еще не вернулся с командировки. Священное Писание говорит, как мы носили образ перстного, так будем носить образ небесного. Скажите, пожалуйста, насколько образ в нас отвечает образу небесному? Мы с вами как-то коснемся вопроса открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Если в нас нету отображения образа Иисуса Христа, это первый признак того, что у нас генетика нарушена. Генетика с Богом у нас нарушена. Как это может быть? Бог говорит, странные вещи. Я насадил тебя, как отборную виноградную лозу, а ты превратилась меня в отрасль чужой лозы. Это перерождение, называется деградация, понимаем, да? Деградация, не может быть такого. Это воздействие извне на таком уровне, чтобы генетику нарушить в человеке. Парадокс. Знаете, в чем он заключается? Иисус говорит, вот сеятель вышел и посеял пшеницу. А когда люди спали, пришел враг-человек и посеял плевелы между пшеницей. И когда взошла пшеница, то взошли плевелы. И когда опытные работники уже увидели, опытные работники отличают плевел не тогда, когда он уже созрел. И ты уже никуда не едешь. Вот уже плевел, надо быть слепым, чтобы не видеть. Он хорошо отличается. Там уже, знаете, чуть ли не подростка можно направить на жатву, чтобы он эти плевелы пособирал. Он их сразу видит, только чтобы не повыдернул вместе с пшеницей. Хочешь ли, говорит, мы повыдергаем? Нет, говорит, если вы начнете дергать, вы повредите пшеницу, повыдергаете. Вот когда будет жатва, я скажу жнецам, соберите прежде плевелы, связки, сожгите огнем, а потом будете заниматься пшеницей. Так чего плевелы появились? Потому что люди спали. Поймите, что получается. Деградация, перерождение происходит только по одному вопросу. Осеменение грехами. Знаете, что это такое? Святой человек, святая жизнь, принявший Христа своим Спасителем. И вдруг дьявол докопался, где можно вложить беззаконие. Человек стал принимать. На уровне мысли, чувства, хотения, желания. Наконец, совершенный грех. Наконец, смерть духовная, невидимая для физических глаз. Деградация. И потом человек старается быть святым. Не может. Старается в следующий раз в этот грех не попасть. А он самотеком уже туда идет. И дьявол направляет своих тружеников и работников в таких же грехах, опытных, которые прекрасно видят, что в тебе грех. И они тебя втягивают дальше в этот же грех. И ты идешь дальше и глубже, дальше и глубже, дальше и глубже, вместо того, чтобы закричать. Ты сказал, Отец, что семя твое пребывает во мне, я не могу грешить. А раз я грешу и не могу не грешить, я должен криком кричать, что я нечто потерял. И я потерял похожесть на своего небесного Отца. Галатам читаем. Галатов 3 глава с 13, возможно, по 19. Смотрите, что здесь описывается. 3 глава с 13 по 19. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятву. Это просто чтобы для того, чтобы мы увидели, куда линия идет. Рассуждение, что пишет Павел. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвой, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Цель. Дабы благословение Авраамова, кому принадлежит? Аврааму, поскольку ты, Авраам, был верен, и ты отдал сына своего жертвоприношения, то теперь я отдаю своего сына вместо твоего сына, и не только твоего, всех сыновей, дочерей. И там был дан козел, помните, или вернее, не козел, неправильно говорю, овен запутался рогами в чаще, в чащобе, то есть очень такой кустарник какой-то был, ну так Бог сделал. То есть не делай вреда своему сыну, хотя сын уже был положен на жертвенник. Надо было заколоть Исаака, и нужно было огонь подложить там, или как уже делалось, что первым. Я, говорит, вижу, что ты верен, и как ты не пожалел сына своего, то я, говорит, тоже обещаю, что я своего сына не пожалею. На этой же горе Мория, продолжение которой является холм Голгофы. Бог знает, на месте ли вот этого жертвенника Авраама остановился в свое время ангел и сказал: вот на этом месте, Давид, ты поставишь жертвенник Богу. Бог знает, не на этом ли месте встал жертвенник в храме, потому что это поле, этот участок принадлежал, помните, одному, я забыл его имя, и там было сказано, говорит, я это отдаю, говорит, участок бесплатно, нет, я, говорит, куплю. И Давид Соломону говорит: вот этот участок я, говорит, купил, да, Орны. Его сиянин. Я у Орны купил. Вот на этом месте ты поставишь храм. Очень мне кажется, что на том месте, на котором ангел показал, очень похоже, что это было место, где в свое время был жертвенник, на котором возлежал Исаак. И когда Бог сказал: да не этот овен заменит, а сын мой заменит. Агнец. Вот этого агнеца видел в свое время и на руках держал. Помните, Симеон, когда зашел в храм? Видели, отче мои, избавление твое? Вот он, вот он, агнец. Иоанн говорит: вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот он. И сейчас он говорит: дабы благословение Авраамова, Бог клялся Аврааму дать Святого Духа. Это принадлежит теперь Аврааму. Но чтобы это благословение, принадлежащее Аврааму, вышло на язычников, смотрите, что он пишет. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанное духа верой. Мы сегодня не об этом, мы движемся дальше. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не изменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Заметьте, семени его. Теперь будет уточнение. Какое семя его? Не сказано и потомкам как бы о многих, но как об одном. И семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, заметьте, семя Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Но если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего закон? Он дан после по причине преступления до времени пришествия семени. «Скажите, пожалуйста, кому принадлежит небо, Христу или нам? Кому принадлежит благословение вечности, Христу или нам? Скажите, кому принадлежат благословения Авраама, Исааку или Ревеке?» Священное Писание говорит, «Он, Христос, обнищал ради нас с вами, чтобы мы обогатились Его нищетою». Ревека оделась только в те одежды, которые были взяты от Исаака. Ей были даны дары, которые признавал только Исаак. Ей даны были украшения, которые признавал только Исаак. Ей даны были благоухания и благовония, которые признавал только Исаак. Друг, как ты зашел на вечерю в небрачной одежде? Пойми, Ревека, ты можешь явиться туда только в тех одеждах, которые он выдал тебе. Только с теми светильниками, которые дал он тебе. Только с тем видом масла, но не подделкой, фальсификатом. Только с тем огнем, который с его жертвенника, но не с подделкой чуждого огня. А мы зачастую подделываем. И огонь, и чистоту, и святость, и праведность. И рисуемся, как будто мы семя Его. Не путайте, мы семя Его, если только начатую жизнь сохраним до конца. Написано, мы дом Его, если только упование и дерзновение, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Так написано или нет? Написано. И ангелов, не сохранивших своего достоинства. Если мы сохранили наше достоинство, а если не сохранили. Поэтому вопрос, семя. Если мы грешим, мы потеряли семя, которое является Христос. Поэтому срочно привести свою жизнь в порядок. Колоссянам последнее место и подходим к молитве. Первая глава. С 24, но 26-28 акцент берем. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Он страдает, и теперь он переживает, и я становлюсь тоже сопереживателем этих переживаний. «Церковь, которой, то есть Церкви, сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». В чем? «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его». Святым, которым святым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая тайна есть Христос в вас, упование славы. Семя Его пребывает в нас. Еле Христос пребывает в нас, если вы Христовы, то мы распяли плоть со страстями и похотями. А если плоть со страстями и похотями не распинается, то мы выжили из себя Христа. Семя Его не пребывает в нас, а потому, раз Христос не пребывает в нас, потому мы и грешим. Так что теперь делать? Покаяться, где мы выдворили Христа. Только удивительно получается, у подростков, у молодежи, у тех, которые только согрешили, они честно называют эти вещи, а те, которые вошли в систему грехопадения и продолжают, оправдываются и говорят о порядке вещей. Дальше, тайну, сокрытую от веков родов. Мы ниже открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого, Христа, мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, подвязаясь силой Его, действующей во мне могущественно. Как? На какой степени? Чтобы исполнилось благословение, вселился и ходит. И живет. И тогда исполняется благословение. Не я живу, а живет во мне Иисус Христос. Так теперь давайте проверять свою жизнь. А сколько у нас грехов? А сколько неоднократных повторов? А до каких пор это будет продолжаться? А где этот последний момент, после которого уже будет поздно? Заметьте то, что в свое время Иуда был вором, не своровал один раз, а систематически. Он брал деньги из ящика, который носил, потому что был вор. Нигде не сказано, что дьявол в него вошел уже. Дальше. Уже дьявол вложил мысль предать Христа. Пошла обработка. Уже появились желания, уже пошли планы, он уже высчитал, как это сделать. Но Иисус сказал, один из вас предаст меня. И все говорили, не я ли? Иуда говорит, не я ли? Он говорит, ты сказал. Петр, написано, задает вопрос Иоанну жестом так показывает. Но ты же узнай, кто? Никто из этого не понял. Такой диалог мимики, наверное. Может быть, аккуратных жестов, но не слов. Написано, ученик, который возлежал на груди Иисуса, прильнул к нему и спросил: «Господи, кто?» Видать, он тихо спросил, чтобы никто не слышал. Иисус ему тоже так тихо ответил: «Кому я обмакну в кусок хлеба подам?» Проходит мгновение, он обмакивает кусок хлеба и подает Иуде. Иуда, не зная, что после этого произойдет, берет. «Иуда, Иуда, если бы ты знал, что после этого куска произойдет с тобой». Иисус говорит: «Иерусалим, Иерусалим, если бы вы знали день посещения вашего, вот она граница, вот она». Иисус плачет, они, понимаешь, пальмовые ветви, одежды, аллилуйя, Лазаря воскресил, вот грядет к тебе, и на этом все. Он говорит: «Если бы вы поняли, то вы бы сейчас даже не радовались, вы бы плакали. Ваше состояние, ваш смех и радость да обратиться в плач и печаль». Иуда. Иуда принял этот кусок, и написано, после этого куска черта вошел в него дьявол. Для жены Лотовой сколько шансов было освобождения от Содома и Гоморры? Черта, и она соляной столб. Где наша с тобой черта, скажи? Которая та последняя черта? Неужели из-за страха этой последней черты золотой телец народ Израиля из Египта вышел? Сколько они творили? Натворили безобразие, беззаконие. И все меньше оставалось времени и шанс на спасение. Все меньше, 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 меньше. Наконец подходит золотой телец. Еще он не обточенный. Они еще пришли только к Аарону. «Сделай нам Бога». Он говорит: «Принесите ваши серьги». Они принесли, он выплавил. Еще черта. Замечайте, шанс есть. Он выливает его. Я, говорит, вылил, и получился телец. Знаете, что он сказал? Я выплеснул, и то, что вылилось, получилось в форме тельца. Я его просто чуть-чуть обработал. Внимательно прочитайте. Это жуткий момент. А потом взял и поставил и сказал: «Вот Бог ваш». Еще мгновение. И на этом точка. А где наша точка? А Павел, апостол, пишет: «Вы не так познали Христа». Мы не так познали? Да как мы тогда живем, скажите? Скажите, семя его пребывает в нас? И когда Бог стал открывать эту тему, я не знаю, страшно стало. Мне хочется сказать, действительно, как говорят подростки, ведь вы же видите только внешность. Ты, говорит, не знаешь, что у меня во внутренности делается. Я настолько исполнен грехами, что я как по фривею иду в ад. Или послушай, Бог может остановить этот фривей, если только ты выходишь навстречу Богу. Бог может выхватить, пойми, даже если лев или медведь схватил овцу и понес, то Давид может догнать и отнять, и вернуть. Но там овца, за ней гнались. А тут зачастую Иисус говорит: «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Кричи, что ты потерял семя жизни. Кричи, что ты потерял свидетельство. Кричи об этом пред Богом. Боже, погибаю! Для того, чтобы он услышал действительный крик. А дьявол будет внимательно наблюдать, играешься ли ты в этот крик. Тверд ли ты в том, чтобы кричать, что ты погибаешь? Если увидит твердость, то отпустит. А если увидит раздвоенность, то человек с раздвоенными мыслями не тверд во всех путях своих. Тогда или нет? Боже, помоги нам. Наше время опять идти к Тебе, еще и в молитве. Молимся. Аминь.